На твоей прошлой проповеди я прочитал вам слова пророка Михея, сетование Бога о том, что никто не ищет помысла Господня, никто не ищет его совета и смысла. Сегодня я продолжу эту тему и напомню вам слова пророка Осии. Пророк Осии, глава 6. Господь говорит: «Хочу милости, а не жертвы, и увидение Божие, нежели всесожжение». Увидение Божие или Божьего, видение Бога. Вот в свете этих слов и хочу сегодня с вами побеседовать по заповедям Божьим, а именно заповеди первая и вторая. Первая заповедь звучит так: «Аз есть Господь Бог твой, возведи тебя из земли египетской, от дома работы, да не будет тебе бози и ни пред лицем моим». Есть один Бог истинный. Тот Бог, который сотворил небо и землю, истинный Бог, которого мы знаем, которого мы с вами поклоняемся. Слово «Бог» обозначает слово «Творец». Это вытекает из слов Писания, означает «сотворил Бог небо и землю». Да? Он сотворил видимый и весь мир видимый и невидимый. И этот Бог был всегда. И сейчас тоже цитирую слова из Писания, что он сам сказал, что не было Бога иного, нет и не будет. Это очень важные слова. Мы должны их запомнить в своем сердце, и никаких иных богов в нас даже не должно и упоминаться, не должно быть. Недаром Господь говорит, предупреждает нас, что да не будет тебе и бози и нии. На самом деле люди так уж нас повелось, что ищут других богов или себе сочиняют. И вот есть восточное вероучение, мы о них знаем, да, то там свои боги. Хочу сделать небольшое отступление по поводу восточных вероучений и восточных богов и культов с ним связанных. Культ, скажем, индуистский, там буддистский, они взять себя еще и некоторые физические упражнения, которые мы называем йогой. Мое глубокое убеждение о том, что йога это большое, приносит большой вред человеку. Даже просто упражнение. Ну, сами посудите, если источник нечистый, все в нем тоже будет нечистое. И взять из него что-то такое хорошее уже просто не получится. Отравление. Скажу по своему собственному опыту, даже просто упражнение йоги, которое, к сожалению, недооценивают даже некоторые священники, они грубо вторгаются в естественные процессы физиологии человека и серьезно их нарушают. Потом человек заболевает очень серьезными болезнями уже на основе этих упражнений. Поэтому прошу это учесть и уже самим не заниматься, своих детей не отдавать на эти упражнения. Просто внушать, что это считается вредно для самого организма. Именно упражнения. То же самое и карате, и другие виды единоборств, которые включают в себя также поклонение своим божествам. И есть, если нужно подраться, то можно зайти в секцию там, где это делается уже без поклонения. Кроме восточных богов, есть и те боги, которые люди придумали уже в современное время. А это люди придумали, если не ошибаюсь, ересь донатистов, которые придумали Бога злого и Бога доброго. И так говорят, что Бог, вот есть Бог добрый, который все сотворил, да, вот он хороший, а есть Бог злой, который вот творит всякие, вот, всякие неприятности. Я об этом бы не упоминал, если бы эта мысль не вошла в сознание и православных христиан. Есть такая мысль, к сожалению, и эта мысль глубоко неправильная, что есть Бог, Ветхого Завета, Бог злой, который вот там сказал вот, око за око, да, а есть Бог добрый наш, который даже блудницу отпускает. Вот это наш Бог хороший. Это тоже мысль неверная. Нет, Бог Ветхого Завета, который говорил с Моисеем и который давал все законы, и Бог Иисус Христос, это один Бог. Это важно понимать. В душе, у кого есть в душе такие различия, они есть у многих. А эти различия проявляются, когда человек читает псалтирь и противится Слову Божию, такое есть, к сожалению, он в душе держится, нарушает уже заповедь первую. Потому что это учесть. И если есть такая немощь, такая боязнь, нужно эту боязнь исцелять со своим духовником. Итак, нет иного Бога, не было и не будет. Один Бог, Троица Единая, Отец, Сын и Святой Дух. Это важно. И все его слово – это важно. Вторая заповедь звучит так. «Да не сотворишь себе кумира, ни всякого подобия, велика на небеси, горе, велика на земле, низу, и велика в водах под землею. Да не поклонишься им, ни же послужишь им, як аз есть Господь Бог твой, Бог ревнив. Отдавай грехи отцев на чада до третьего и четвертого рода, недающих мне». Вот это вот заповедь многих смущает, вызывает возмущение, протест, даже гнев. Как так? Давайте разбираться, потому что на самом деле, раз Слово Божие есть, оно неизменно. Поэтому нужно понимать, что Бог хочет, да? И Господь даст разум и верное слово мне и вам понимание на сердце, чтобы мы пришли к единодушию со Словом Божьим, с Его советом. Итак, кумир. Что такое кумир? Исходя из Слова Писания, это что это такое? Человек взял кусок дерева, вырезал себе какое-то изображение, повесил на стену, ему молится. Или это может быть из дерева, или может быть из камня, или из глины, из чего угодно. Это то изображение, которое молится о спасении от неприятностей. В книге Сираха говорится, что это неразумие. Если идол, которого прибили на стенку, он сам себе помочь не может, так он может тебе помочь. Вот. И говорит, что идолы – это зло. И идолом быть не может вообще. Никаких. Но, к сожалению, идол бывает не только в виде статуэток. К сожалению, они есть. Я сам удивился, увидав, думал, что сейчас этого вообще нету. Оказывается, есть до сих пор. Люди покупают эти идолы и молятся, и под мне это было удивление. Ну, другие идолы или кумиры — это артисты, да, это богатые люди, это деньги, это слава, то есть мысленные идолы, деньги, слава и так далее. Это некоторые личности, которым люди поклоняются, служат им. Этого быть не должно. Мы можем, может быть, восхищаться, можем радоваться за них, можем когда-то и негодовать, если дело зло, но кумиров составлять себе из людей, из вещей, из мыслей, это нельзя. Один из примеров, который я лично сейчас знаю, человек составил себе кумира из квартиры. Вот хочу себе купить квартиру. Все для этого делает. Он работает с утра до ночи, в доме беспорядок, детей запустил совершенно, один ребенок там ушел там в одну секту, там другой в другую секту, там дочь там вообще какой-то непонятно куда, да. Ну, в конце концов, квартира получилась у человека, да? Но он закончил эту жизнь свою очень быстро. Он получил квартиру, въехал и умер. К чему приводит поклонение кумирам? Есть поклонение кумирам, это работа. Человек работает с утра до вечера, тоже, и когда уже немощь физически, уже естественно немощь, человек работать уже не может. Когда работа у него, он просто уже не может работать, в уныние, в печаль, в тоску. Кумиром может быть ребенок, свой собственный. Женщина, молодая, незамужняя, хочет родить. Это ее идея. Родить ребенка для себя. Она по совету своих подружек, это я озвучиваю реальные житейские истории, находит женатого мужчину, от него рожает ребенка. Ребенок, как правило, рожденный в блуде от женатых мужчин, рождается больной, очень больной, и женщина всю жизнь мучается этим ребенком. Она его лечит, она его сам для себя. И она всю жизнь и мучится. Потом она ходит по больницам, по священникам, по церквям. Этого мало помогает, но в общем. То есть это критически запрещено. Это вот и есть поклонение кумирам. Это живые реальные истории. Пожалуйста, дорогие сестры, вы общаетесь со своими подружками. Если услышите эти речи о том, что ну ради от любого, это нужно непременно это прекращать, эти слова. Это грех, великий грех, это великая болезнь. Ну, продолжим дальше. Слово дальше, не знаю, поклоняться этим идолам, кумирам, потому что ах, есть Бог твой, Бог ревнив. Вот слово, которое меня остановило, даже подчеркнул. Значит, вас тоже, как так? Мы слышим и читаем, Бог есть любовь. Бог только любовь, Бог благость, это основная формула богословия. Я прочитал недавно у одного богослова. А тут написано, Бог ревнив. Как так? Вы знаете, то, что Бог есть любовь, это слово из Писания. Его не выкинешь, безусловно. Это правда. Но ревность и любовь идут вместе. Это справедливо с точки зрения человеческой. Согласитесь. Подумайте, осветите в своей душе эти два слова, любовь и ревность. Да? А справедливы ли слова эти говорить по отношению к Богу? Справедливы ли к Богу слова, что Бог мститель, Бог мстит, Бог там наказывает и так далее? Почему Бог так говорит? Если тут нужно одну вещь, что Бог, если Бог сотворил человека по своему образу, и в наш, и мы созданы образу Божию, да? И если в нас есть здравые понятия о ревности, о мести и так далее, значит, эти понятия Бог нам дал для нас, наших чувств. Это у него тоже есть. Прошу, пожалуйста, на этом свое внимание. Я еще к этому вернусь, как-то проповеди, подчеркнуть эти слова, чтобы не было у вас соблазна. Ну и продолжу. Бог ревнив, отдавай грехи отцев на чада до третьего, четвертого рода длящих меня. Эти слова, то, что Бог отдает грехи отцев на чада, третьего, четвертого рода, гнущих меня. Хочу сразу поправиться и прощать прощение. Я не дочитал эту заповедь. И творяй милость в тысячах любящих меня. И хочу мое повеление, да, то есть это существенное дополнение. Мы видим первую часть, вторую часть мы опускаем. Как это так? А вот так, есть такое дело. Раз Господь сказал, что отдает грехи, значит, давайте об этом подумаем. Если такое. И как Бог наказывает детей на третье, четвертое поколение? Во-первых, давайте вспомним закон Божий по поводу наказания. Кто чем согрешает, тот тем и наказывается. Помните, да? Человек, который поклоняется идолам, который им служит, он забывает Бога. Он ему не может присоединиться, он ему жертвоприношение не приносит. Так? Есть такое, да? Он его о нем забывает совершенно. Вот это вот то, что человек служит кумиром, идолом, да? Истинного Бога. Не видит, не знает, не слышит, ему не поклоняется. А теперь давайте вспомним из истории, из Писания, были ли такие случаи, когда Господь наказывал именно этим же, когда люди не могли поклониться Богу, не могли ему жертвоприношение принести. Вавилон, совершенно верно. Когда люди в Израиле, израильские люди, они совершили тем, что они поклонялись идолам много, да, они забыли про Бога. Господь наказал их пленным вавилонским. Если первые еще кто-то помнил, Даниил и так далее, да, то, очевидно, рождающиеся в этом пленном вавилонском, просто они об этом не знали уже. Они родились среди язычников. И хотя Господь предупреждал, что, смотрите, не уклонились, да, но, очевидно, живущие в Вавилоне, они уже волей и неволей поклонялись этому идолу, что они Бога истинно просто не знали. И, кстати, вспомним книгу Тавия, да, даже свои же плененные израильтяне на Тавию возмущались. Ты почему делаешь дело хорошее? Почему ты хоронишь, да, своих же иноплеменников? То есть даже они уже не знали добродетелей. Ну, вспомнили плен вавилонский. А новейшая история – это революция, 17-й год. Мы с вами, вышедшие оттуда, лично мое поколение, да, Бога вообще не знало. То есть родились мы, как есть, да, потом были октябрята, комсомол и так далее, да, и даже я помню себя свое, проходим мимо церкви, для нас эта церковь не существовала вообще. Здание было, думаю, ладно, пою, да, и проходил мимо совершенно, то есть мертвый совершенно был о Боге. Вот это и есть наказание, которое, и это ответственность, и это слово больше ответственность к родителям. К отцам, именно к отцам тут написано, да, если они поклоняются своим идолам, то дети их будут наказаны тем, что им будут страдать, потому что человек, который не может молиться Богу, который не знает его, который жертву его не просит, он лишен благодати. Вот, да, в чем заключается наказание Божие. И мы это видим, это не выдумка, это просто мы с вами пережили совсем недавно. Поэтому давайте с вами будем благоразумны. И своих мужей наставлять на то, что давай, дорогой, если хочешь, чтобы наши дети были с Богом, и чтобы, потому что вторая часть заповеди забывается о том, что мы, Господь твой милости творит в тысячах родов, на любящих его, чтобы тысячные поколения твои, дорогой мой муж, Бога славили и спасались, давай ты их по церковь, и ты совершай положенные отношения, участвуй в таинствах. Тут нужно сделать еще одно существенное отступление, которое многих смущает. Как быть, если, например, человек по роду, вот род, да, мужчин, а все пьют. Пил прадед, пил дед, пил отец, дети пьют, внуки, что-то такое. это тоже грехи, которые отдаются на ради отцов на чадо? Я думаю, что нет. Здесь другое уже. Здесь, судя по Писанию и мое личное рассуждение о том, что здесь уже тут уже больное семя человеческое. И плоды, соответственно, больные. Если пьет отец, значит, сын, к сожалению, может тоже пить. Об этом мы знаем. Просто по жизни знаем, да? А как здесь поступать? Как здесь быть? Наказание-то уже это болезнь человека. Как здесь поступать? Как здесь лечить? Одно хорошее слово, которое я слышал, без водки не живет. Поэтому нужно искать нравственность человека, да? Больная нравственность, безусловно. У нас все больные. У одних больше, других меньше. Так вот, нравственность наша с вами больна, она исцеляется Словом Божьим, заповедями Божьими, благодатью. То есть не просто молиться за пьющего родственника, а чтобы он сам вразумлялся, сам он исправлял свою жизнь нравственную. Сейчас я процитирую слова Симеона Нового Богослова. Он говорит так, что у нас, у людей, природа животная. Она отлична от природы животных, как мы знаем, но все равно плоть наша, она из природы, из живой природы, да? И она у нас больная. И ум наш больной, так вот, ум наш больной, он подчиняется страстям, желаниям плоти, и мы ничего сделать не можем, поэтому мы можем и соблудить, и отругать, и так далее, да? Вот, мы ничем не лучше животных. Когда наш ум исцеляется и становится все собственное достоинство, тогда он уже хозяин в теле, и он уже наши пожелания смиряет под закон Божий. Понятно, да? Смысл и это самое, и направление мысли Святого Отца, слово, исцеляя свой ум благодатью, таинствами, причастием, молитвой, мы поднимаемся над собственными пожеланиями и их смиряем под закон Божий. Вот так вот делать. Молитвы, которые помогают очень хорошо людям больным, в этом смысле, пьянством и так далее, это блудом, это молитвы, мы читаем молитвы «Не прими чаши», это всем известно. Очень хорошо помогают молитвы самому себе Богослову, который нашел ответ на этот вопрос, который я вам озвучил, что ум больной подчиняется страстям. И также молитва Богородицы перед иконой прибавления ума, которая тоже помогает исцелить ум. Вот такое вот разумение хочу вам предложить рассуждение. И, наконец, как вы сказали, напомнить вам слова «Бог ревнив». Бог ревнив, Бог мститель, Бог судья, Бог наказ, да и тому подобное, да? Эти все слова в Писании есть. Очень часто мы слышим противоречия. Нет, этого быть не может, это все не так, это все по-другому. Да, наш ум больной, безусловно. И мы порой думаем страстно, порой перегибаем палку, да. Но нужно учиться правильно думать из Писания. Потому что учиться правильно думать, и ни в коем случае, я сейчас цитирую слова второзакония из книги Моисеева, такие. Да не приложите к словам, я уже адаптирую по-русски, не же да отымите от него и сохраните все заповеди Господа Бога вашего, Господа Бога нашего. Еще раз. Да не приложите словам, не отымите от слов. То есть все, что сказано в Писании, как есть, так и есть. Но правильно должно быть понимать, правильное понимание и правильное разумение слов Божьих. Это сложно. Я понимаю, что это сложно. Ну, приходим учиться сюда. Как сказал Симеон Новый Богослов. Ой, Василий Великий сказал, что Земля — это школа благочестия. Поэтому мы будем понимать правильные слова, как Бог говорит. И в этом правильном понимании нам помогает кто? Пророки, которые говорят, как правильно понимать Слово Божие, его действия по отношению к нам. Почему сказал Моисеева слова, повторил? Потому что Моисей был на горе Хавор вместе с Иисусом Христом, со Словом Божьим. И как бы так в заключение можно закончить словами книги Откровения, Апокалипсиса, из Апокалипсиса Иоанна Богослова, тоже книга Нового Завета. Вот написано, если кто приложит к словам, наложит Бог на него язвы, написано в книге сей, а если кто отымет от словес прочества сего, отымет Бог часть его от книги жизни. То есть нельзя не отнимать, не прибывать, но говорить, как оно есть.